Самое важное слово для всякого человека и для всякой страны. Не слово «было», а слово «будет». Если человек ложится на диван отдыхать и думает о том, что было, он старый человек. Если он думает о том, что будет, он молодой человек. А сколько ему лет, это, в общем, все равно. Вот было такое молодое время. И, наверное, от этого, от азарта этого молодого времени, я вспомнив про эту куклу, просто для дурачения, сделал негритенка из старого черного чулка. Ну вот все, я его из-за мольберта там показывал, дурил. Ну, теперь это по-русски называется хобби. А тогда называлось дурь. Так вот, ничего я не думал, что это моя профессия. И ничего бы не было. А вот теперь начинается соединение. Вот видите, мама мне подарила куклу, я сделал через вон сколько-то лет, сделал другую. Мы пели, я пел, значит, там с мамой, с папой, потом во всеобуче я был, ходил солдатом, пел, значит, «Взвейте соколы орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами, в поле лагерем стоять, взвейте соколы». Так. Ну вот, слушали, ну была такая песня солдатская, так? Значит, слушал кто-то меня, как я пою. Мы жили на Новой Басманной. Пришел незнакомый мне человек и сказал: вот вы поете, пойдите там в конкурс, в музыкальную студию художественного театра. В МХАТе Немирович Данченко, когда Станиславский вместе со всеми другими мхатовцами был в Америке, организовал музыкальную студию, поставил, значит, перекол, дочь мадам Ого, и начал ставить переколу. И объявил конкурс. Я говорю: где конкурс? Да вот в художественном театре. Есть когда? Завтра. Если бы он сказал через неделю, я бы не пошел. Но завтра, а почему не пойти? Я не собирался поступать. Так? Ну, интересно, конкурс, смешно. Значит, я пошел, записался там у столика, оглянулся по сторонам, ну, зря пришел я, 300 человек пришло, примут 7, а пришли настоящие певцы с певческими шевелюрами, откашливались в нос, а я кашлял нормально. Значит, ну куда же я полез? Ну я все-таки стал ждать, ну что же теперь, раз пришел. И я, передо мной пел какой-то баритон, я слышал, что ему сказали спасибо, и понял, что спасибо на конкурсе не самое прекрасное слово. И меня вызвали в фойе художественного театра. Теперь там вот стоит бронзовый бюст Немировича Данченко, а тогда он живой, приблизительно на этом же месте, сидел за столом. Вокруг него сидело два человека, все, значит, 5 человек, это самая комиссия. Я спел 2 романса, знал, что надо спеть 2 романса. И Немирович Данченко сказал, что теперь я должен сказать стихи. Ну, этого я никак не ожидал, я никаких стихов на людях не говорил, вообще-то ни в какой самодеятельности не участвовал. Ну, какие же стихи я все-таки знал, ну, значит, Евтушенко тогда еще не было, значит... Я прочитал, кого же я прочитал, не помню, Блок. Так, значит, и Немирович Данченко повинен над смешкой над тем, что я молодо выглядел и был действительно моложе других, да еще блондин, так. Значит, так вот, почесывая бородку, сказал: скажите, пожалуйста, сколько вам годов? А я с испугу сказал: мне 21 лет. Вот рассмеялась так комиссия, как вы сейчас. Он сказал: почему вы смеетесь? Это я неправильно спросил, он меня поправил. И, по-видимому, он решил, что я остроумный, и меня приняли. Вот. Вот я, значит, это совершенно неожиданно. Я пришел домой, и я решил, что это, ну, несерьезно. Мы стали пить чай. Но все-таки через 2 дня я пошел туда, в МХАТ, в Камергерский переулок, и, значит, ну уже не в главный вход, а уже в служебный. Сейчас туда в служебный не войдешь, там такие ворота, грандиозные, железные, такое впечатление, что там у них атомный реактор. Я не что они там сторожат, то ли систему Станиславского, я не знаю. Значит, ну, в общем, я туда, в служебный, в этот ход артистически вошел, сказал: вот меня приняли, что мне делать? Говорят: вы пойдите в репертуарную контору. Ну, значит, репертуарная контора называлась, в общем, Марья Сергеевна. Я пошел к этой Марье Сергеевне. Она мне дала такой листочек, и там роль. Значит, четыре фразы в одной картине и одна фраза в другой картине. Церемониймейстер при дворе вице-короля в спектакле «Перекола». Характерная роль. Старик. Вернее, он, черт его знает, кто он такой, но я решил старик. Я выучил все четыре фразы, или все пять фраз, играть не мог. Мне казалось, что это очень стыдная профессия. Нужно кривляться, кого-то изображать, на меня будут смотреть, много народу, ну это стыд. И дальше ничего бы не было, если бы мне не отдали режиссером Ксению Ивановну Кутлубай. Мы с ней приготовили одну только эту роль в моей жизни. Одну. Но навсегда она стала моим учителем. И до сих пор она для меня учитель. Хотя ее нет в живых давным-давно. Я вообще убежден, что каждый человек должен иметь учителя. Раз Бога нету, надо что-то выдумывать. Потому что на собственную совесть никакой надежды нету. Это я знаю по своей. Да? Она вроде ОТК на заводе. Какой смысл браковать продукцию, когда ты сам не получишь премию по перевыполнению плана? Да? Значит, собственная совесть только утешает. И все, да ну не надо, не так уж страшно, ни ты первый, ни ты последний. Вспомните, как Нехлюдов думал, когда так поступил с Катюшей Масловой. Не я один, все так, вот что делает собственность. А вот если ты веришь в чью-то совесть по-настоящему, и знаешь, что это действительно совесть, ты можешь его не спрашивать. Ты сам подумай, ты хочешь, чтобы этот человек знал, что ты сделал? Не хочешь, значит, ты сделал гадость. Ничего не имеешь против, живи дальше. Знаешь, все в порядке. Не только Ксения Ивановна Кутлубай, мой учитель в жизни, таким был мой отец, удивительный человек. Просто удивить, я таких людей не встречал больше никогда. По простоте, по ясности, по какому-то благородству естественному, по доброжелательности к людям, по отсутствию карьеризма. Но это просто удивительный человек. Вот он до сих пор, я проверяю его совестью, какие-то свои поступки. Другой человек, который тоже умер, это Илья Григорьевич Эрнбург, он написал только одну фразу, подружился с Образцовым в своих воспоминаниях, и то я горжусь, потому что этот человек был огромной гражданской совести. И я и его совестью проверяю многие свои поступки. Вот так Ксения Ивановна Кутлубай, если бы ее не было, то дальше ничего бы не было. И опять же, моей профессии не было. Она сказала, ну вы не умеете играть, вы не актер, но вот вы мне показали этого негритенка. И это смешно. Значит, где-то там у вас актер сидит. Ну сделайте такую куклу, как вы хотели бы, чтобы была ваша роль. Я сделал старика. Она сказала, наденьте на руку, я надел. Она сказала, проверьте, подходит ему слова или не подходит. Я перестал стесняться. Не я говорю, он говорит, мне какое дело. Так? Значит, я проверил и решил, что можно сделать лучше. Я сделал второго, третьего. Это я теперь знаю, что называется работа над образом. Это она мне таких шикарных слов тоже не говорила. А мы все выдумывали, какой это старик. Последний старик, пятый, был очень страшный. Короткая шея, длинные руки, длинные ноги, подбородок вперед, как у Филиппа II на портрете Веласкеза. Так? И вот ну так подошли слова, будто он сам их выдумал. Как только это произошло, мне захотелось стать таким же. Что будет, если у меня будет короткая шея? Вот как я буду вертеть головой? Что будет, если у меня будут длинные руки? Как я буду рассуждать? А длинные ноги? Как я буду на них ходить? А подбородок вперед, у меня изменится голос. Так? А еще заплывший глаз. И я что-то должен что-то тихо сказать дамам, чтобы не слышал вице-король. И мне понравилось быть другим человеком. Я понял, что это не обезьянья профессия, что это умение жить чужой жизнью, как своей собственной, там 5 минут 20, сколько дал режиссер, сколько дал автор. И это интересно. Я сдал Немировичу эту роль, он ее принял, я стал играть, театр поехал в Америку, в Чехословакию, в Германию, 8 месяцев мы плавали, ездили, я вернулся в ролях. Я стал актером. Туда дверь мне открыла кукла. Как кукла и мамины и папины песни. Вот что сделалось. Почему я попал в театр музыкальный. Да? Я был в этом театре 6 лет. Я перешел во второй МХАТ. Замечательный был театр, его закрыли. Значит, но знаете, что это значит быть с такими актерами рядом, как Берсенев, как Бирман, как Попов, как это же удивительно. Но вот я 14 лет был на сцене нормального театра. Но у меня же эти 5 стариков-то остались на руках, я же к ним привык, я одному старику старуху сделал, все-таки женщина. Значит, они что-то могут, уже есть контакт. Так? Значит, я продолжал дурить, но у меня удивительные были зрители, ведь это сейчас, думаешь теперь, я сейчас с сегодняшнего дня-то туда гляжу, так ведь это ахнешь, что это за зрители у меня были? Это был Станиславский, Немирович, Качалов, Москвин, Тарханов, так? Мерхольд, Михоэлс. Ведь это же один в один, а им нравилось, как я показываю куклу. А раз им нравилось, так значит, мне хотелось сделать еще, я стал вот делать номера. К этому прибавился клуб в Пименовском, где я их показывал. И так росла и росла и росла неожиданная для меня боковая профессия. И я стал выступать. Наконец, так получилось, что меня пригласили, кто-то предложил мне показать это публике. Это было в Доме печати. Теперь это называется Дом журналистов. Так, у Арбатского ворота. Значит, я показал. Это имело успех. Меня пригласили к текстильщицам. Я опять показал. И буквально через полтора-два месяца, как-то сказочно быстро, стали писать мою фамилию на афише, а не просто Идр. Значит, я стал продажной единицей. То есть эстрадником. А эстрада была потрясающая. Ведь вы должны себе представить, что Шаляпин был эстрадником, что Гельцер была эстрадницей, что Абухова была эстрадницей, что Барсу была эстрадницей, что Хемкин был эстрадником. Так? Это же опять один в один, и выйти на эту эстраду рядом с ними, это огромная вещь. Я люблю эстраду, считаю это очень большим искусством, на которое нужно обращать большее внимание, потому что через эстраду идет и настоящее искусство, и большое, и крупное, и пошлость. Это очень серьезная вещь эстрада. Я стал эстрадником. И вот тогда мне предложили организовать кукольный театр. Это было 48 лет тому назад. Нас было всего 12 человек. Сейчас от этих 12 остался только я один. Но есть очень многие, которые работают 45 лет, 40 лет, 35 лет. У нас много людей, актеров, которые долго и радостно работают. Значит, теперь большой театр. Там теперь нас не 12 человек, а 350. Нам построили, как вы знаете, вы москвичи, мне вам рассказывать нечего, какое удивительное здание. Мы за эти годы сыграли больше 30 тысяч спектаклей. Мы играем 800 спектаклей в год. Мы объехали 34 иностранных государства. И я недавно подсчитал, выезжали мы за границу 60 раз. Значит, наши куклы показали нам мир, и мы показали миру наших кукол. Это удивительная вещь. И что самое для меня удивительное, что несмотря на то, что я старый и театр старый, мне все кажется, что мы начинаем, что можно сделать лучше, что можно было сделать интереснее. И когда я вечером засыпаю, как буду засыпать сегодня вечером, я буду знать, что завтра утром я иду в театр. И что завтра утром у меня встреча с художником по поводу декорации к спектаклю «Дракон». Что послезавтра я встречаюсь с Владимиром Анатольевичем Кусовым по поводу спектакля, который мы собираемся ставить «Принцессы и эхо». Я думаю о завтрашнем утром каждый вечер, как о завтрашнем счастье. Значит, вот теперь это моя профессия. Я ее люблю. За что люблю, я вам расскажу перед вторым отделением, а рассказ о том, как она родилась, я на этом закончил. Спасибо. 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 Значит, сейчас, как я вам обещал, я буду петь, показывать кукол, но для этого мне нужно представить вам мою постоянную пианистку и постоянную. Дней мы находились в океане, и океан оказался маленьким, потому что 6 дней он не изменялся. Ни одного острова, ни одного корабля, 6 дней в такой лепешке водяной. И потом мы прибыли в Нью-Йорк. И когда мы плыли туда, то там был организован концерт в пользу вдов-моряков. И меня попросили на этом концерте показать куклу. У меня было две куклы в кармане. Я их показал, спел песенку. Вот этих самых кукол, значит, вот с 1925 года они впервые, вероятно, впервые выступали перед зрителями. Так? Нет, не впервые, еще они перед этим в Москве показывались в том же Доме печати. Нет, Дом печати позже. Нет, Дом печати. Значит, и я вот эту самую песенку вам спою, и этих самых кукол я вам покажу. Песня, это еще не будет сатира. Сатирической силы кукол я тогда не знал. Это будет ирония, ну, лирическая ирония. Песенку сейчас, она была модной, но для большинства из вас это средневековье, потому что она была, а для меня позавчера, она была модной в 12-м, 13-м, 14-м году. Это песенка Вертинского «Минуточка». Куклы старые, драные, я других сделать не могу, я к ним привык, я другим не смогу играть. Значит, Вертинский «Минуточка». В всяком случае, новую форму. А анатомию очень часто тоже новую. В зависимости от сюжета, в зависимости от темы, в зависимости от характера условности. Безусловных искусств не бывает, всякое искусство условно. Весь вопрос только в чем условие. И в зависимости от сюжета или темы, условия надо менять. Характер условности надо менять. И бывает у нас спектакли, в которых маленькие куклы, которые надеваются тоже, вот только и один актер может играть двумя куклами сразу. Бывает так, ну вот в немецком концерте у нас две куклы танцуют танго, а если бы была ширма, то зрители были бы очень удивлены, что под этими двумя куклами находится 8 актеров, иначе бы эти две куклы не смогли так станцевать танго. Бывает так, что просто ну, мы вынуждены совсем делать другое. Мы сделали, вот как раз с Владимиром Анатольевичем, мы выдумали такой спектакль, который называется «Говорит и показывает Государственный центральный театр кукол». Это сатира на телевидении. Вы сами понимаете, что это необходимо было сделать. Значит, там огромные куклы. Если в вашем телевизоре вот в таком, ну, кукла 40 сантиметров, не кукла, а человек 40 сантиметров приблизительно, вот так вот его верхняя часть, ну, дикторши, то у нас это может быть 1,5 или 2 метра. И, конечно, один актер с этим справиться не может. И это иногда даже простой эпизод. Но у нас там есть такой эпизод, где берется интервью у работницы перчаточной фабрики. Значит, он не очень сложный, но идет конвейер перчаток, естественно, она что-то там какими-то рычагами двигает, шум, стук, он вот этот микрофон держит, то себе в зубы, то ей в зубы. Она представительница цеха правых перчаток, и они вызвали на соревнование цех левых перчаток, и на 2231 штуку перевыполнили, обогнали тех. Причем на следующий год они собираются еще больше обогнать. Вот, ну, это простой эпизод, но, и все-таки его нужно было делать. Мне очень жалко, что мы не сделали, мы мечтали и не сделали, может быть, сделаем, «Голубой огонек», потому что без «Голубого огонька» телевизор не телевизор. А некоторые «Голубые огоньки» — это просто краткосрочные курсы по безвкусию. И уж не сделать «Голубого огонька» — это было неправильно. Но, может быть, мы его сделаем. Тем более, что сделать довольно просто. Нужно сделать точно так, как у них, и будет уже сатира. Я это вам вот просто расскажу, как это можно сделать. Значит, нужно посадить кукол за столики, так? Чтобы они сидели и там мотали вот кофе в чашечку. Так? Значит, как сажать, это известно. Это не нужно ничего нам выдумывать. Это значит, один лейтенант, одна доярка, один народный артист. Так? Значит, потом к этому народному артисту должен подойти такой молодой человек, хорошо сшитом костюме, много пуговиц у него было первое время. Такой фасон портные называют «свиноматка». Значит, и должен попросить сказать народному артисту, не споет ли он что-нибудь. Но он же наш артист, значит, он скромный. Значит, он не говорит, конечно, конечно. Он говорит, ну зачем же? Но уже по голосу ясно, что споет. Ну и наконец, когда доярка его уговорила, значит, он тогда говорит, ну что же вам спеть? А все говорят, нет, что вы хотите? Все такие интеллигентные, я не знаю, как они в троллейбус садятся. Значит, что вы хотите, что вы хотите. Тогда он говорит, вот может быть вечер на рейде. Ну, тогда все говорят, просим. Он встает, оркестр начинает играть, он удачно захватил ноты как раз этого вечера. Да? Значит, он встает, начинает делать каждый раз что-то, что у меня приводит в полное изумление. Он не делает это в театре, если он поет там партию в театре. Он не делает это в большом зале консерватории, если он там выступает на концерте. Он даже не делает это в гостях, если его попросили петь. Он там везде честно поет. Нет, тут ничего подобного. Тут он начинает с этим вечером на рейде приставать ко всем, кто сидит за столиком. Так, значит, а вечер у нас хороший такой, что песня не Что интересно, на что там стреляны и сидят, так и те жмутся. Чего он к ним лезет, так? Наконец он, значит, возвращается, и здравствуйте, пожалуйста, он на пароходе. Уже чайки, а? Значит, матросы сидят, красавцы, наши матросы, значит, и он, значит, прощай, любимый город. Он возвращается. Тут ему все хлопают. Я всегда думаю, а где они были, пока он плавал? Что они, курить, что ли, ходить? В общем, это надо сделать. Ну, но как... Это очень интересно выдумывать таких кукол. Очень интересно. Итак, я художник по образованию, то я все-таки на каком-то одном языке могу говорить с работниками нашей мастерской. У нас очень хорошие художники, очень хорошие конструкторы. Но я люблю также и самую простую куклу. Вот такую, как перчатка на руку. Она живая. Она самая живая. Потому что в ней живая человеческая рука. Она очень мало может. Она не может сыграть ни конферансье, ни в концерте. Она не может быть... Ну, она очень мало может. Но зато то, что она может, она делает просто великолепно. Потому что она самая живая кукла. И для того, чтобы вам это было ясно, я спою вам не за ширмой, а перед ширмой с куклой на руке колыбельную песню Мусоргского. Он выступал по телевидению и в Лондоне, и в Канаде, и в Нью-Йорке, и в Японии. И, в общем, он сделал много доброго дела, потому что он нежный, трогательный, а дети во всех странах мира дети, и мамы во всех странах мира мамы. И вот после какого-то такого выступления в Лондоне получила одна газета письмо от какой-то женщины, который пишет англичанка. Оказывается, русские такие же хорошие люди, как мы. Это очень, очень здорово. Так что, в общем, он сделал много добра. Ну, а вот я это с ним и вам покажу колыбельную песню Мусоргского. Понял, что минуточка, это не сатира, это лирическая ирония. Колыбельная песня тоже была, конечно, лирическая ирония. А это, ну, какая же тут лирика, тут съел. Значит, сатира, значит, я смеюсь над чем-то или над кем-то. Вот я хочу объяснить, зачем я это сделал. Я, так же, как и вы, конечно, заметил, что в цирке, когда лев или тигр успокоится, сядет на песочек или на такую красивую тумбочку, щурится на свет, иногда зевает, у него очень морда симпатичная, непременно укротитель берет хлыст, начинает бить перед мордой это тигра хлыстом, тигр рычит, замахивается лапой. Ну зачем так делает укротитель? Это же опасно, тигр может прыгнуть и съесть укротителя.
И я понял, что укротители это делают нарочно, чтобы было опасно. Потому что если не будет опасно, так не будет интересно. Значит, весь интерес зрителей состоит в опасности для укротителя. Значит, некоторые зрители не купили бы даже билеты, если бы они знали, что тигр не может съесть укротителя. Они потому и смотрят с таким интересом, что он все-таки может съесть, и все время есть надежда, что съест. А когда эта надежда уменьшается, так укротитель опять начинает бить этим хлыстом, тигр еще больше рычит, еще больше замахивает, опасность нарастает. Я подумал, есть все-таки люди, которым так хочется это видеть, то их надо пожалеть, может им не удастся. Это редко бывает в жизни каждого укротителя, максимум один раз. Это же надо особое счастье, чтобы в это время как раз быть в цирке, и это видеть, и потом всем знакомым рассказывать, и они будут жалеть, что они не видели. И я решил, что если уж так людям хочется это видеть, так я покажу, пусть успокоится, съел. Так что это не насмешка над тигром и не насмешка над укротителем. А сейчас я вам покажу хабанеру из оперы «Кармен». Не думайте, что я не люблю оперы «Кармен». Я даже люблю то, что Щедрин из нее сделал. Но в самом деле люблю. Люблю Плесецкую когда-то. Я не люблю некоторых певиц. За что? За штамп. Штампы в искусстве – это страшное заболевание, это вроде склероза. Это форма, забывшая свое происхождение. Штампов полно. И в живописи мы знаем этих штампованных девушек, чернобровых, голубоглазых, на розовых облаках, они пасутся чуть не каждую весну в манеже. Так? Мы знаем эти штампы. Но штампы есть в эстрадных песнях, в бесконечном повторении одного и того же слова на вывороты туда и обратно. Штампы полно, штампы есть в газетах. Иногда статья написана таким штампованным газетным языком, что ее только по диагонали можно читать, а так невозможно. Я не знаю, почему некоторые люди искренне думают, что говорить с женой надо на одном языке, а писать в газету на другом языке. Это грандиозное заблуждение. Вот интересно, вот положим, какой-то наш студент там говорит своей жене: «Маша, давай в этом году поедем куда-нибудь там за Урал или туда вот в область Коми, туда на Вычегду, на Вишеру, на Нидшеру, поставим эту самую палатку, будем рыбу удить». Она говорит: «Поедем». Едут. И если они действительно впервые в тайге, а я был там, это чудо, там действительно неведомые дорожки, и там невидных зверей, там избушки на курьих ножках, действительно, там мох называется яг, и ягель, бор сосновый яг, там жила баба-яга, там действительно в этой избушке нельзя, это такие керки для сбора, значит, этих самых дичи. Я там был, там нельзя разогнуться, правильно, что баба-яга там носом упиралась в потолок? Все это совершенно верно. И они увидели пролет гусей, они увидели росомаху, они увидели следы медведя, они увидели, может быть, первый раз бурундучка, белку-летягу. Они возвращаются домой, к ним приходят ребята из общежития, кто-то рассказывает, вот все, что они видели, кто-то говорит: «Слушай, Мишка, да ты напиши об этом в комсомолку, он напечатает, это же так интересно». Уходят ребята, Маш ложится спать, Миш сидит, садится писать. Что он пишет? Он пишет: «Я посетил один из отдаленных уголков нашей необъятной родины». Вот интересно, если бы он сказал: «Маша, давай в этом году поедем в один из отдаленных уголков нашей необъятной родины». Что бы она ему сказала? Она сказала: «Ты что, с ума сошел?» Да? Почему же он думает, что мы дурее его Маши и должны эту фразу чертову читать тысячный раз, эти отдаленные уголки необъятной родины? Кто-то первый, кто это сочинил, был, может быть, гений, второй – вор, а дальнейшие просто печатали эту фразу. И читать уже ее нельзя, она необразна, ее не воспринимаешь. Это очень страшно. Я, до боли не люблю басов, которые поют под Шаляпина. Я Шаляпина знаю, потому что я учился вместе с его сыном, у нас мольберты стояли рядом, уж он своим товарищем по архиповской мастерской пока показывал своего папу. Я знаю во всех операх, во всех концертах. И это был гениальный певец, открывший новые вещи. Так это только он догадался так петь вдоль по питерской, так петь «Уймитесь, волнение, страсть». А они подражают и вертят, стараются. Эта форма, забывшая свое содержание, свое происхождение, забывшая. И я вот Гмырю люблю за то, что он так не делал. И мне кажется, это замечательный бас. Но мне больно. Нельзя так. И сам никуда не уйдешь, и Шаляпину напортишь. И вот есть такие штампы около оперных, значит, партии. Вы знаете эти штампы около куплетов Торадора, около смейса паяц, вы знаете. Есть около Кармен, есть такие певицы, которые считают, что в Кармен, особенно в Хабанере, нужно довести страсть до предела. Доводят. И это уже не Кармен, это ведьма. И несчастному Хозе становится совсем худо, а он и без этого тенор. И ну, просто все получается на выворот. Потому что у Мериме, вы помните, два равносильных, очень сильная эта самая цыганка, испанская Кармен, так дай бог какой силы и Хозе, главарь контрабандистов, вся полиция с ног сбилась, его не может найти, за его голову какие деньги назначены, и тем не менее он пришел к стенам корриды, чтобы встретиться со своей любимой. Вот когда два таких сильных, два любовника.
Вот в этом месте я вас вижу, а тут я не вижу вас никого. Значит, я обещал вам рассказать, за что я люблю театр кукол. Я люблю его за то, что в нем можно делать такие представления, какие невозможно сделать ни в каком другом виде зрелищного искусства. Я это на примере, так сказать, покажу. Представьте себе, что какой-то режиссер оперы, балета или драмы решил, что очень выгодно, если герой этого представления выйдет на сцену на лошади. Это с режиссерами иногда бывает. Тогда актер, если он храбрый, он на ней выезжает, если не очень храбрый, он ее выводит под усы. Но, в общем, это уже все равно, никто уже не интересуется, всем интересно, где достали лошадь. Лошадь топает копытами по полу, стрижет ушами, и зрители смотрят на нее с интересом и с некоторой надеждой. И если лошадь ведет себя не совсем прилично, а с точки зрения лошади нормально, то все бывают страшно рады, потому что они об этом мечтали, как только она вышла из-за кулис. Но если даже не лошадь, а если даже кошка придет на сцену, и идет Отелло, Отелло уже душит Дездемону. Никто не будет смотреть, не будет смотреть на Дездемону, все будут смотреть, куда пошла кошка. И пока она не спрыгнет в оркестр, не уйдет за кулисы, актеру надо подождать душить, потому что он зря задушит женщину. Но если даже не кошка, а ребенок появляется на сцене. Вот в опере «Русалка», значит, русалочкой появляется дочка вот этой утопленницы и разговаривает с своим незаконным папой по поводу того, как себя чувствует мама под водой. Значит, в это время опера просто останавливается, раскалывается, как вот бревно пополам, потому что все нарушается. Во-первых, эта девочка почему-то не поет. Девочку же можно было научить сколько-то нот спеть. Девочки поют, даже очень хорошо. Значит, папа разговаривает с ней пением, а она ему отвечает прозой. Совсем все на выбор. Опера – это такое, значит, зрелищное искусство, в котором люди говорят пением, не просто песенки поют, там, «Ревет айстогне», так, а говорят пением. Пришел этот князь и, значит, невольно к этим грустным берегам меня зовет неведомая сила, здесь все мне на память приводит былое. Ну, в общем, рассказывает, как ему было хорошо, пока он не женился. Так? Так, выходит девочка и спрашивает, ты, значит, тот, который, значит, на женщине женился? Ну, все разваливается. Не понимаю, как это можно? Ну, представьте себе, если бы Татьяна говорила бы стихами, все, весь Онегин написан стихами, нам кажется, это все правильно, все реалистично, все верно. Но если бы она говорила стихами, Онегин бы ей отвечал бы прозой. Она бы говорила: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, я любила вас, но что же, что в вашем сердце я нашла?» А он бы ей сказал: «Да ну бросьте, мы любим друг друга, давай». Ну, так нельзя.
Знаешь, первое, что удивляет, что они на разных условностях, они разноусловны. Но второе, что неизбежно присутствует, большинство зрителей, слушателей этой оперы, им интересно не то, что она дочь русалки, им интересно, чья она дочь. Почему она так долго не спит, полезно ли ей быть в этом сомнительном обществе, так? И кто за это деньги получает, она или мама? Вот это, значит, и опера исчезает. Почему это так происходит? Потому что в театре все играет не самого себя. Все, вот актер Семенов играет Отелло. Все знают, что Отелло не настоящий, сделан из Семенова. Так? И это называется искусство. Чем Семенов талантливее, тем лучше сделан Отелло. А лошадь из кого сделана? Она как была лошадь, так и осталась. Она, а верблюда играть она не умеет. Значит, нужно кому-то уходить, либо Семенову, либо лошади. Уж нужно выяснять, кто лучше. Значит, так нельзя разрушать вещи, делать разноусловия в искусстве нельзя. Так вот у нас, в нашем кукольном театре, что лошадь, что человек, сделанные из папье-маше или дерева, они одноусловны. Единоусловно. Они могут встречаться и разговаривать, ни у кого никаких сомнений нету, и лошадь у нас ничего себе позволить на сцене не может. Для этого нужна огромная работа мастерской, чтобы она что-нибудь сделала. Так? И мы так сделали нарочно в спектакле «Соломенная шляпка». Наша лошадь золотыми такими шариками очень красиво гадила. Потому что я подумал, что вот теперь, когда вы не ждете этого, товарищи зрители, не мечтаете, я вам покажу. Значит, у нас может быть кошка, и кошка может разговаривать. Ваша живая кошка ни в кино, ни у вас разговаривать не может. Если к вам придет ваша кошка в комнату и скажет «здравствуйте», то кто-то сошел с ума и, наверное, не кошка. Так? А у нас кот в сапогах разговаривает 2 часа с детьми, у детей даже в голову не приходит, что это неправда. Это все правда. Потому что в искусстве есть 2 метода. Раскрывать действительность и говорить правду. Один метод – правдоподобием. Это Толстой, это Чехов, это Анна Каренина, это «Война и мир» – правдоподобием. Такой не было Наташи Ростовой, но такая могла быть. Она не противоречит действительности. Так не было, но могло быть. А есть произведение искусства, которое не было и не может быть, и тем не менее правда. Пожалуйста, вороны разговаривать не могут, лисицы разговаривать не могут, а в басне они себе разговаривают, и все считают это правдой, потому что это метафора, потому что это иносказание, потому что ворона – это всякий дурак, а лисица – это всякий хитрец. И это очень серьезно. И басни придумали не баснописцы, не Эзоп, не Ла Фонтен, не Михалков. Все народы мира придумали этот метод иносказания, называть человеческие характеры характерами животных. И у нас в Европе хитрый человек лисица, я был в Индии, там он шакал, я был в Африке, там он змея. Да и вы сами этот метод применяете метафорически в вашем просто разговоре. Если вы чью-то секретаршу не очень толковую называете курица, так никто вас не переспросит, что она в перышках. Все понимают, дура, да? Но дура-то это ругательство, а курица художественный образ. Это куда сильнее, чем ругательство. Вот мы просто забываем, какой силой обладает иносказательное искусство, и какое место он занимает вообще в искусстве. Просто представьте, что все религии мира пользуются искусством. Нет такой религии, которая бы искусством не пользовалась. Не могла бы она разговаривать своими верующими без средств искусства. А в этом искусстве какие люди принимали участие? И Леонардо да Винчи, и Рафаэль, так, и Чайковский, и Бортнянский, и Шопен, и Бетховен. Вот какие люди. Иносказание занимает огромное место в искусстве и в жизни людей. Мы просто об этом забываем. Мы поем песню, мы любим эту песню. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына». Это что, мы про рябину, что ли, поем, чтобы ее скрестить дубом и получить красные желуди? Мы же про девушку поем, про всякую девушку. В этом сила иносказательного искусства, потому что он типизирует какое-то явление, типизирует до конца. Это про всякую девушку, про русскую, про француженку, про еврейку, про негритянку, про всякую девушку, у которой нет любовного друга. Это страшно, если у девушки нет любовного друга. Значит, ей сиротине век одной качаться. Это очень сильная песня, очень сильная. И мы забываем, что этой метафорой пользовались многие поэты и писатели, даже те, которые не пользовались метафорой, а в другом пользовались методом правдоподобия. Пожалуйста, Пушкин написал «Евгений Онегин», так он же написал «Какие сказки, дай Бог». Гоголь написал «Мертвые души», так он же написал «Какие сказки», зачем-то это ему понадобилось вечера на хуторе близ Диканьки. Так? Горький написал «Мои университеты», написал «Мать», «На дне». И написал вот такие маленькие, вот басеньки, что ли, как их можно назвать. Ну вот, я не вижу вас никого, мне сюда нужно переместиться, тут, наверное, есть какие-то молодые, все-таки есть, так? Вот молодые, которым сейчас там 17, 18, 19, для них «Буревестник» — это такое спортивное общество, которое то, значит, Пахтакору проигрывает, то у Пахтакора выигрывает. А когда мне было столько лет, это было знамя революции в полном смысле этого слова. Вот Дом Союза, вот бывший, значит, зал благородного собрания московских дворян. Там были балы, там, наверное, Наташа Ростова танцевала. И там были в пользу студентов благотворительные вечера. В пользу неимущих студентов. Ну, Рябушинский, там, Морозовы, может, и 100 рублей платили за место, потому что это благотворительно было. А там на хорах все-таки были студенты, которые могли по дешевке купить какие-то билеты. Выходил артист императорского малого театра, говорил: «Глупый пингвин прячет тело, тело жирное в утесы». Гром стоял там на хорах студентов. Это было про революцию, которую они делали, про революцию, которую они мечтали, которую они ждали. Это то самое небо в алмазах, о котором они мечтали. Огромной социальной значимости эти вот маленькие горьковские басенки. Огромной. Ну, ближе к нам, для большинства из вас, молодых, значит, это тоже Бог знает, как далеко, и это не в вашей жизни было, а в моей было. Это Политехнический музей, там вечера поэтов. Брюсов их вел. Я там в первый раз в своей жизни увидел Есенина, просто фамилию услышал, первый раз вышел какой-то человек молодой с рыжей шевелюрой и прочел: «Я нарочно хожу нечесанный, с головой, как керосиновая лампа на плечах», чем меня очень удивил. Так? Значит, я там Рюрика Ивнева, Мариенгофа слушал. Так? И вот там в 26-м году Маяковский вышел. Ну, этой штуки радио-то не было, а голос у него большой, вышел и сказал: «140 сон, закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла, на даче было это». И нам, его современникам, сказал, как он позвал в гости солнце. Это же чепуха, так не бывает, это неправда, так? А солнце пришло, сел на уголок скамьи у Маяковского чаем, опять неправда. А на самом деле правда, да еще какая, потому что кончается светить всегда, светить везде, до дней последних солнца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Если вы видели, если вы слышали, какой топот там стоял на этом амфитеатре этого зала в Политехническом музее, так? Шел от комсомольцев того времени к Маяковскому. Какой восторг, потому что они тогда были горячие, это их был лозунг «светить всегда, светить везде, до дней последних солнца», то есть, иначе говоря, жить на полную катушку, да не для себя, а для других, потому что светить. Если вы проверите Маяковского, то ничего, кроме иносказаний, кроме метафор, он и не писал. Это, пожалуйста, и клоп, это и баня, это и мистерия буф, это и разговор с солнцем, это разговор с лошадью, это про заседавшиеся. А ведь Маяковский был самым современным поэтом своего времени. Огромное значение имела поэзия Маяковского. Сейчас она имеет меньшее значение, а тогда огромное. Значит, видите, какое значение имеет искусство метафоры, искусство иносказания. Потому что оно владеет двумя полюсами. Середки оно не владеет, а двумя полюсами владеет. Полюсом сатиры и полюсом романтической героики. Это важные полюсы. Потому что человек должен смеяться и должен мечтать. Если он и не смеется, и не мечтает, интересно, как это он живет. А искусство вообще занимает в жизни человечества гораздо большее место, чем мы думаем. Это, я не знаю, кто это придумал, этих лириков и физиков, что придумал, ладно, но кто это поверил и стал делить так людей, так они не делятся. Нету таких физиков, которые без лирики, нет таких лириков, которые без физики. Это чепуха. И нету ни одного народа в мире, который хотя бы неделю или день прожил без искусства. Все, мы целиком заполнены искусством. И, ну, я вам сказал, что я был во многих странах мира, был в очень богатых странах, был в очень богатых людей в домах и был в очень бедных странах. И те из вас, которые не были в этих странах, не знают, что это такое. Это так страшно. Это выходишь из гостиницы утром после хорошего завтрака и видишь, как убирают с тротуаров за ночь умерших детей, причем это ничего не случилось, это никакая не катастрофа, никакая... Это просто норма жизни. Умирают люди, умирают с голода. Прокаженные, вы думаете, что они в лепрозориях, что ли, живут? Нет. Они ходят по городам, по улицам, а вот отгнили пальцы, они в вас тычут этими остатками своих рук, чтобы вы им что-то дали. Их сотни, они... сухие, как ящерицы. Ко мне подбежала в Калькутте женщина, у нее на ладонях два шевелящихся, вчера родившихся близнеца, фиолетовых. Завтра они умрут. А сегодня она под это материнское горе думает, может ей кто-то кусок сахара даст. Это очень страшно. Но имейте в виду, что нет такого народа в мире, нет такой самой бедной деревни, чтобы человек там не запел песню. Пусть грустный он запоет, потому что человек должен ощущать не только головой своей мир, а сердцем, ну, то, что, эмоции. Это помогает делать искусство. Без искусства люди не жили и не живут. И не надо делить даже людей, которые занимаются искусством и не занимаются искусством. Если бы не искусство не жило внутри всего народа, в каждой стране, нас бы профессионалов не было. Это вот мы так торчим, видны, а на самом деле корни этот все там. Вот, пожалуйста, есть такая, знаете, тургеневские слова, под гитару поются, не все знают, что это Тургенев, это «Утро туманное, утро седое». Так? Там есть такая фраза: «Вспомнишь обильные тихие речи, взоры так жадно, так страстно ловимые, первая встреча, последняя встреча, милого голоса, звуки любимые». Ну что ж, удивляться, хороший поэт написал хорошие стихи, положено это на музыку, очень хорошо. Это не, вроде не удивляет, профессионально, профессионально. А я вам скажу, непрофессионально, просто частушка. Два крылечка в памяти остались, на одном поцеловались, на другом расстались. Это что, по-вашему, это и есть самая первая встреча и последняя встреча? Те из вас, кто знает деревню русскую так, большак, по большаку, избы крылечками выходят на большак, ночь, луна, два крылечка в памяти остались, на одном поцеловались, на другом расстались. Это стихи-то еще какие, это образ-то еще какой, другая частушка. Печку письмами топила, не подкладывала дров, все смотрела, как горела моя первая любовь. И это, знаете, каждая строчка на вес золота. Это если бы я нашел эту девушку, которая сочинила эти слова, я бы сейчас же еще двух писателей подговорил, чтобы дать ей характеристику, ее в союз писателей приняли. Потому что это настоящие великолепные стихи. Первая строчка уже печку письмами топила. Чего значит? Значит, искусство нас с вами захватило всех. Без искусства люди не живут. В этом искусстве метод иносказания – огромной силы метод. Этим методом владеет кукольный театр. Он владеет и сатирой, и романтической героикой. Он может проникать в человеческие сердца, и в сердца взрослых, и в сердца детей, и что-то в них поворачивать, делать их лучше, если он на доброе направлен. Если бы я так не думал, я бы этим делом никогда не занимался. Все. Ну, а я сейчас вам покажу басню Михалкова «Заяц во хмелю». Но так как я буду читать басню, а не петь, то, значит, не будет вступления вот на рояле. И поэтому вам будет казаться, что я там долго сижу в этой будке, пока я буду приготавливать кухню. Я не буду дольше, чем обычно, но все-таки будет такая дырка, такая пауза. Так вы слушали все-таки какое-то вступление, была музыка, вы смотрели, а так в этом не будет. Значит, Михалков, «Заяц во хмелю». Трагический романс, трагедия женской любви. В ней, в этом романсе есть все, что должно быть в таких романсах. Полный комплект штампов. Значит, он ее бросил, она плачет, но не просто так плачет, а в саду. Потому что по такому поводу нельзя на кухне плакать. И не просто в саду, а в запущенном саду. Как повышает. И не на какой-нибудь там скамейке деревянной, а на каменной скамье. Она его зовет, но ненавидит. Любит, но презирает. В общем, есть все, кроме смысла. Когда я вам показывал колыбельную, я говорил вам, что я люблю эту куклу за то, что она живая. И я говорил вам, что она живая, потому что в ней живая человеческая рука. Значит, в это время моя рука была душой куклы. Значит, кукольную душу можно показать. Вот человеческую душу показать нельзя, это еще не у всякого она есть, а кукольную можно. Для этого ничего не нужно надевать на руки, оставят руки голыми. Вот и будут вам кукольные души. Я так и сделаю. Я оставлю руки голыми. Я возьму только два деревянных шарика и надену их на указательные пальцы. Эти деревянные шарики будут изображать человеческие головы. Так в жизни тоже бывает. Значит, с помощью этих деревянных шариков, я вам покажу, романс Чайковского «Мы сидели с тобой у заснувшей реки». Романс лирический. Куклы сделают его ироническим, это такое свойство кукол. Но ирония не враг лирики, вы это знаете. Если вы любите таких писателей, как Шекспир, как Шоу, как Чехов, как Шолом Алейхем, как О. Генри, то вы знаете, как у этих писателей ирония прямо сопутствовала лирике и помогала лирике. Просто вспомните чеховский рассказ, как он там ехал с девушкой на саночках с горы. Помните? Значит, он спускался, саночки шуршали, он сидел сзади, обхватив девушку, и говорил ей тихонько: «Я люблю вас, Наденька». А когда они съезжали с горы, он слезал с саночки, делал вид, что он ничего не говорил. Наденька волновалась, то ли она слышала, то ли не слышала, потому что тихо он говорил. Даже она говорила: «Давайте съедем еще раз». Они ехали еще раз, опять он говорил: «Я люблю вас, Наденька». И опять встал с саночки и делал вид, что... Даже вроде ирония сплошная, на самом деле это же лирический рассказ. Ведь это же про что? Это про то, что как Наденькам нужно, чтобы им кто-то наконец ясно и точно сказал: «Я люблю вас, Наденька». Как они ждут этого. А рассказ Генри, вы помните про то, как, ну вот, день свадьбы, ну, так сказать, какое-то летие свадьбы, и вот, значит, муж решил продать свои золотые часы, чтобы купить гребенку своей жене волосы, ее великолепные волосы. А она продала свои волосы, чтобы подарить мужу цепочку к этим часам, о которых он всегда мечтал. Вот, значит, наступил этот день. «Здравствуйте, пожалуйста». Она подарила цепочку, часов нет. Он подарил гребенке, волос нет. Уж просто как насмех, ирония полная. А на самом деле ведь это о чем? Ведь это о любви, очень большой любви, да еще между мужем и женой, что уж не так часто бывает. Значит, это он один из самых лирических рассказов, которые я только знаю. А в данном-то конкретном случае, в этом романсе, мы с вами имеем дополнительное право на иронию, потому что мы в другое время живем. Вы подумайте, как там было? Значит, сидят двое у реки. Солнце зашло, вечер, куда-то рыбаки там проплыли с песней, никого вокруг нет. Значит, это очень удобный момент, чтобы он сказал ей, что он ее любит, иначе Зачем же они сидят? Так? А он не сказал. Началась гроза, загремел гром, она испугалась, прижалась к нему, заплакала. Но еще был удобный момент, чтобы он сказал ей, что он ее любит, а он опять не сказал. И они расстались, он жалеет, и она, наверное, тоже жалеет. В общем, почему он не сказал, я не знаю. Это было в 19 веке. Если бы это было сейчас, в крайнем случае сказала бы она. Однажды ночью мне позвонил Михалков и сказал, он заикается немножко, а написал басню «Руки». Тебе надо? Он мне продиктовал эту басню тут же в телефон, и так как там только руки, не нужно было никаких кукол, то на следующий день на моем концерте я показал эту басню. Вот я вам сейчас ее покажу. Это значит Михалков, руки, тут уже никаких шариков не будет, потому что это только спор между правой и левой рукой. Эту серию рук я могу продолжить, просто потому что недавно произошло такое со мной событие. Значит, часто меня спрашивают, как возникает какой-то номер, почему. Чаще всего случайно, от какой-то случайной мысли. Вот я нашел какие-то такие плетеные, трубочки на улице, мягкие. И я их надел на пальцы, тут же понял, и смотрю, вот это вот просто Кармен. Вот появился Хабанеро. И вот недавно я, объясняя актеру его роль, он вводился в роль этого самого змея, дьявола в божественной комедии, значит, он там должен соблазнять Еву, он надевает на руку, значит, змею, и вот этой змеей разговаривает. И у него как-то не получалось. Я ему объяснял, что он говорит, вам хорошо, вы объясняете, вон у вас глаза, и я вижу, как вы меняете выражение. А тут вот такая штука. И, в общем, я ему в конце концов объяснил, что это очень интересно, играть вот эту змею. И дома, когда уже лег спать, я подумал, что все-таки это интересно, вот две руки, это могут быть лебеди, положим. И попробовал романс с этими двумя руками. Ну, так как я был не одетый, руки были голые, то, значит, это так и получалось довольно легко. Ну, вот я вам сейчас покажу, как примерно может возникнуть номер. Я не знаю, есть ли уже этот номер, нет ли его еще, но вот я сейчас вам покажу. Значит, я только должен снять пиджак и засучить рукава. Это такой романс. Ну, его никто сейчас не поет, он давно его пели, я его помню. Мы никогда друг друга не любили. Ну вот, значит, я попробовал, а что было бы, если бы это были две птицы? Мы никогда друг друга... Значит, мои вот такие вот выступления, как сегодня, и вообще мои вот такие творческие вечера, как они называются, не очень похожи на обычные выступления актеров. Я не только вот пою, не только показываю кукол, я еще много говорю. Я обычно очень стараюсь видеть. Вот здесь я, к сожалению, вас мало видел. Вот тут-то я вас вижу. А мне очень важно видеть моих зрителей, потому что мне очень важно понимать, что они меня слушают или нет. Я же не докладчик, да? Значит, я к вам, в общем, привык уже, и мне неудобно перед вами, стыдновато совершать поступки, так сказать, обычные для актера, традиционные. То есть уходить от вас, изображая, будто я больше ничего не хочу делать. Там постоять, не перестоять, конечно. И потом выходить обратно, изображая, будто вы меня уговорили. Значит, я этого делать не буду. Вы считаете, что я уже уходил, и вот сейчас как раз вернулся. И говорю я это вам потому, что я показываю последний номер. Это тоже трагедия, но мужская. Я был бы не прав, если бы я показал только женскую трагедию и не показал бы мужскую. Так? Значит, один мужчина был очень счастлив в любви. Это иногда бывает. И от счастья он пил вино. Он был романтический мужчина. Но потом она его бросила, естественно. Он был в горе, и от горя он пил вино. Он был романтический мужчина. Вот это и есть мужская трагедия. Спасибо. Спасибо вам большое.
Сергей Владимирович.
Да. Но
Сергей Владимирович, должен вам сказать, что ваша жизнь, ваше творчество, все прошло на моих глазах. Сначала о вас говорили в Москве, потом начали говорить во всем Советском Союзе, а сейчас говорят во всем мире, не только говорят, но любят вас, как мага и чародея. Почему? Откуда возникло вот это имя «Маг-чародей»? По-видимому, от того, что вы сумели вдохнуть жизнь, жизнь вот в эти самые прекрасные куклы. Я не знаю, вы закрываете ворота от системы Станиславского или нет, не закрываете?
Нет, я очень уважаю систему,
да.
Очень.
Но мне кажется, что во всех ваших спектаклях эта система Станиславского, она присутствует, Сергей Владимирович. Ваши актеры, куклы великолепно действуют в полном смысле этого слова. Они мыслят, и самое главное, они перевоплощаются. Вашим куклам не надо из пятого ряда кричать громче, как это бывает сейчас в некоторых театрах. В этом необыкновенном, волшебном творчестве необыкновенная радость, которую всегда мы ощущаем, приходя в ваш театр. Так пусть на долгие годы сохранится этот прекрасный праздничный день. Пусть еще мы будем встречаться с вами и испытывать все то замечательное ощущение. Вы же сегодня не только показали куклы, ведь вы сегодня нам преподали урок эстетического вкуса, художественного творчества. Мы каждый раз уходим после встречи с вами об